Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня, друзья, у меня письмо из города Воронежа. Пишет его Людмила Николаевна, и вот что она, между прочим, говорит: «Александр, мне часто приходится слушать ваши библейские лекции у постели старенькой женщины, которая говорит, что не боится смерти. Она говорит, что смерть – это лишь тень, что ее нечего бояться. И она очень часто цитирует Псалом 22, стих 4, где говорится: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Я лично, пишет дальше Людмила Николаевна, не понимаю и думаю, что смерть должны все бояться, ведь смерть – это последний вздох при жизни. Александр, как вы можете объяснить это? Я лично боюсь смерти». Так пишет в своем письме Людмила Николаевна из Воронежа. Людмила Николаевна, благодарю вас за письмо и за очень и очень важные ваши комментарии и вопросы. Да, Псалом 22 говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною», то есть Господь со мною. Этот, друзья, этот несравненно ценный стих звучал уже, конечно, ни у одного смертного одра и уже часто озарял светом темную долину смерти. Каждое слово таит в себе богатство глубокого значения. «Если я пойду». Кажется, что верующий в минуты смерти отнюдь не ускоряет свои шаги в спешке и тревоге. Нет, он совершенно спокойно продолжает свое странствие под руководством, конечно, Божьим. Написано «пойду». И это означает, что душа идет размеренным шагом, зная свой путь и зная, куда он приведет. Умирающее дитя Божье не тревожится, не бежит, исполнившись страха, но не останавливается, не желая идти дальше. Оно не чувствует себя ни ошеломленным, ни пристыженным, и поэтому продолжает идти привычным шагом, нормальным шагом, шагом той жизни, которой он шел. Ведь путь лишь проходит через темный час смерти и внезапно вступит в яркий свет бессмертия. Мы не умрем, а ляжем спать, чтобы проснуться в славе Господней. Смерть – это не конечная цель, а лишь проход, ведущий к этой цели. Людмила Николаевна, как вы видите, здесь умирание называется прохождением по долине. В горах разражается гроза, а долина – это место тишины и покоя. Поэтому часто последние дни и часы христианина – самые мирные в его жизни. Речь идет и не о долине смерти, а о долине смертной тени. Это драгоценно для нас, потому что мы знаем, что смерть в действительности побеждена. От нее осталась одна лишь тень. И она побеждена, если человек принимает Иисуса Христа. Он победил смерть. И неудивительно, Людмила Николаевна, что женщина, за которой вы ухаживаете, не боится смерти. Ведь она уже получила жизнь вечную, она получила жизнь новую. И драгоценно для каждого христианина, что мы проходим лишь долиной смертной тени. Кто-то сказал, что там, где есть тень, должен быть и свет. Так и здесь. Никакой человек не боится тени, ведь тень ни на секунду не может преградить человеку путь, не так ли? Тень собаки, например, не может укусить. Тень меча не может убить. Тень смерти не может нас погубить. Поэтому и не будем ее бояться, уважаемая Людмила Николаевна. Уважаемые друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ на письмо Людмилы Николаевны из города Воронежа. Ну а теперь, как всегда, как каждый день с понедельника по пятницу, мы подходим к изучению Священного Писания Библии. Я приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, книгу книг Библию. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было встретиться с вами в начале этой программы в отделе «Обзор почты». Ну а теперь, как всегда, мы продолжим наше изучение Священного Писания Библии, а именно из книги пророка Даниила. Это глава 5. Мы довольно долго остановились на 4 главе, потому что это была очень-очень интересная и замечательная глава, полная великих поучений для каждого из нас. 5 глава книги пророка Даниила говорит о падении Вавилона, которое было предсказано Даниилом после того, как он прочитал на стене то, что писали пальцы Божьей руки во время пиршества царя Валтасара. В первых 4 стихах описано именно это пиршество. Потом, в стихах от 5 до 7, мы видим руку Божью, пишущую на стене приговор царству и царю. Затем неспособность мудрецов халдейских прочитать написанное. В стихах от 8 до 12 повествуется о том, что был найден Даниил и приведен перед лицо царя. Даниил отказывается от предлагаемых ему даров, но соглашается прочесть и объяснить написанное на стене. И, наконец, в заключительной части главы, в ту же ночь падением Вавилона исполняются пророческие слова. Эта глава направляет нас в будущее от событий предыдущей главы. В промежутке между этим произошло много чего. Но в книге записаны только, конечно, главные исторические события. Слушатель, пятая глава начинается описанием великого пира, который устроил царь Валтасар. Мы прочтем перед этим первый стих, а потом рассмотрим его. Написано: «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино». Остановимся кратко на Валтасаре и посмотрим, как он оказался на троне. В предыдущей главе царем был Навуходоносор, как мы читали об этом. Валтасар был спорной фигурой в истории до тех пор, пока сэр Руилинсон в раскопках Халдеи нашел глиняный валик, на котором было записано имя Валтасара, старшего сына Навонидуса. Там утверждалось, что Валтасар совместно со своим отцом правил Вавилоном, хотя царем считался его отец. Подытоживая события, которые последовали после царя Навуходоносора, мы находим, что после смерти этого великого царя его единственный сын Евил-Меродах принял власть около 561 года до нашей эры, но через два года был убит Нергал-Жеразаром, мужем одной из дочерей Навуходоносора, который воцарился вместо него. Его заступил на троне его молодой сын, который царствовал только несколько месяцев и был убит Навонидусом, мужем другой дочери Навуходоносора. Навонидус, последний правитель Вавилонской империи, проводил много времени за пределами своего царства, посещая отдаленные страны, а Валтасар, его сын, оставался в Вавилоне как его наместник. Все это показывает на точность слушателей сказанного пророком Иеремии в 27 главе, где говорится от имени Бога: «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие». Другими словами говоря, слушатели, Вавилонское царство продлится царствованием сына и внука царя Навуходоносора, и лишь после могущества Вавилонского царства, уподобленного золотой голове истукана, придет к концу. Мы, слушатели, также видим следующее доказательство о подлинности Валтасара из молитвы Навонидуса, его отца, к богу Луны за своего сына, которая была найдена записанной на глиняном валике халдейским письмом. Там написано: «Мой сын – отпрыск моего сердца, да почитает он своего главного бога и не предает себя греху». Геродот, греческий историк, слушатели, также упоминает именно об этом. Во время событий, записанных в пятой главе, царь Навонидус был на поле битвы, а его сын Валтасар оставался в Вавилоне. О второстепенном положении Валтасара мы находим из его слов, когда он предложил Даниилу быть третьим властелином в царстве. Почему не вторым после Валтасара? Потому что сам Валтасар был вторым властелином. Действительным царем Вавилона был его отец. В то время как Валтасар пировал, Гоберас, медийский генерал, осадил со всех сторон Вавилон. Ксенофон, греческий историк, описывает, каким способом медийцы брали город. Они отвели воды из канала, окружавшего город и протекавшего через него, обратно в реку Евфрат, и тем самым дали возможность своим армиям подойти вплотную к стенам города. Друзья, в связи с множеством имеющихся ныне исторических данных, события, описанные в пятой главе, и историческая действительность, которых отрицалась ранее критиками, сегодня нашли полное подтверждение даже светской историей. Я бы лучше сказал, что ныне светская история этих событий подтверждена Словом Божьим. Мы знаем, что историки часто бывают лжецами, и мы не всегда можем полагаться на их записи, на их выдуманные записи, но в данном случае исторические исследования соглашаются с записями Священного Писания. Мы читаем: «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и пред глазами тысячи пил вино». Обратите внимание, друзья, на самонадеянность этого молодого Валтасара, пирующего в то время, когда армии Габераса стоят открыто перед городом. Валтасар, друзья, видимо, полагался на крепость городских стен. Этот город, построенный Навуходоносором, был способен отстоять любую осаду, думал он. Запасов пищи и воды в нем было достаточно на несколько лет. Валтасар был спокоен, и он веселился вместе с тысячей вавилонских вельмож, пирующих с ним. Вот что делает самонадеянность, друзья, вот что делает гордость человеческая. И не только гордость, я бы сказал, этих великих правителей, но гордость любого человека приводит к разрушению. Мы увидим, что именно так это было не раз в истории, друзья. И вот мы читаем последующие стихи 2 и 3 из этой 5 главы книги пророка Даниила, где говорится: «Вкусив вина, Валтасар приказал принесть золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его». Как вы видите, друзья, Валтасар не только делает вызов внешним врагам, но теперь под воздействием этих спиртных напитков он совершает наглость, которую его дед никогда бы не сделал. Когда Навуходоносор взял Иерусалим, он, будучи язычником, забрал все богослужебные сосуды из храма. Но, слушатели, придя к познанию живого и истинного Бога, он отдал все священные сосуды на хранение. Для Валтасара эти запретные сосуды стали предметом издевательств, и он повелел отыскать их и принесть, чтобы пить из них вино. Валтасар знал, что его дед славил и почитал Бога живого, и все же он бросает вызов Богу и хулит его. В книге Притчи, в 29 главе, в 1 стихе, мы читаем: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает свою шею, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Друзья дорогие, все пиршествующие за царским столом были совершенно опьянены. Они пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Они провозглашали тост всем богам, прикрывая свой грех актом поклонения Богу и оправдывая свое богохульство во имя религии. И вот мы читаем 5 стих. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». Друзья дорогие, вот теперь теперь Бог непосредственно вмешивается, чтобы остановить их акт богохульства. Его рука пишет на стене рукой приговор Валтасару и всем остальным. Мы читаем далее стихи 6 по 8. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Слушатели, представьте себе на момент всю эту картину. Когда Валтасар пришел в себя, он призвал всех мудрецов и спрашивал их объяснить значение, написанное на стене. Но никто из них не мог этого сделать. Валтасар прошел через очень-очень тяжелый момент. Его ноги подкосились, его колено задрожали. Весь он дрожал. В нем не было сил. Он знал, что что-то очень важное и неприятное должно произойти. И вот мы читаем дальше стихи 9 по 16. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил перед царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Как вы видите, дорогие друзья, радиослушатели, он меняет свой тон, и, я думаю, он меняет свою тактику. Он просит Даниила помочь ему. Они находят его, они ищут его, они нашли его, они приводят к нему его, и начинается беседа. Я бы сказал, довольно нехорошая для царя беседа, потому что он должен себя как-то уже унизить и просить у Даниила решить эту проблему. После смерти Навуходоносора Даниил, видимо, был отставлен от управления государственными делами. Теперь мать Валтасара вспомнила о нем, и он был приведен, и царь обещал ему великую награду и обещал сделать его третьим властелином в царстве. Друзья дорогие, иногда есть люди, которые незаметны. Незаметны в служении Божьем. Казалось бы, незаметны. Но они для Бога всегда известны. Бог знает их по имени. Бог знает каждого из нас по имени, слушатели. И даже тогда, когда люди считают нас ненужными или неважными, мы перед Богом являемся важными, друзья. И Господь нас может употребить всегда тогда, когда мы остаемся Ему верными до конца. Я уверен, слушатели, что Даниил был верным Господу до последнего вздоха этого царя Навуходоносора. Он служил, конечно, Навуходоносору, и он отдавал всю свою жизнь на служение Богу в чистоте, в праведности и во всей святости. И я уверен, что новый царь, когда пришел к правлению, забыл именно о этих делах Даниила. Но кто-то все же вспомнил о нем. Мы видим, что даже жена этого заносливого и горделивого царя Валтасара вспомнила о Данииле. И Даниил был вызван, его призвали, и ему объяснили именно этот сон. Что же получится из всего этого, друзья? В следующий раз мы услышим ответ Даниила, этого человека Божьего, который оставался верным уже, как мы видим, даже до третьего поколения этих царей. Мы видели, что он был верным Господу и при Набухадоносоре, также и при его сыне, а потом и при уже внуке царя Навуходоносора. И всегда Даниил оставался верным. Это замечательная книга, слушатели. Читайте ее и перечитывайте. Мы вернемся именно к этой пятой главе пророка Даниила. А покамесь Господь да благословит вас, мои дорогие, и откроет вам разум и сердце для принятия Его слов, чтобы эти слова стали в самом деле великим благословением и поучением для нас сегодня, друзья. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня, и поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы, друзья, остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии. Желаю вам, конечно, самого прекрасного и до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего хорошего вам, до свидания.